вчера по телеку видел?
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня в студии «Радио Спутник» секретарь Союза журналистов России, медиа-исследователь Юлия Загитова. И, Юля, общественность всколыхнула новость о том, что писатель Захар Прилепин учредил свою партию «За правду». Приведу его цитату. «Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся Конституции». Тут снова Конституция. «Социальной жизни, политической, культурной. Все это будет воплощаться в жизнь. Именно с этой целью мы создаем партию «За правду». Это вот цитата Захара Прилепина. И еще он говорит о политической программе, предлагает, цитата, «посадить за один стол русских людей, чтобы написать кодекс». Активно разбираются, зачем, в принципе, Прилепин создает партию. Уже известно, что он собирается идти на выборы в Мосгордуму и в Госдуму. В общем, повсюду он будет лоббировать то, что, в общем, я только что озвучила с его слов. Насколько, на ваш взгляд, может быть высоким спрос именно на эту партию? Уровень поддержки этой партии, как мы можем оценить?
Пока, мне кажется, нельзя никак оценить. У нас единственное, что есть, это название. Но, за правду, хорошее название.
Вселяет какой-то оптимизм.
Ну да, оно, мне кажется, сильное. А что касается дальше? Дальше надо посмотреть, кто будет с ним, как он будет представлен в регионах, какие у него будут активисты. В любом случае, партия — это такая очень большая общественная составляющая. Это должна быть определенная идеи, за которые пойдут. Пока я... Все, что я видела, я действительно читала новость о том, что он создал партию. Пока мне хотелось бы посмотреть программу, чтобы понять, что там внутри находится.
Вот...
Пишет Прилепин хорошо, значит, и...
Вот с этой оценочной точки зрения, что надо главное обывателю выделить, ну, в программе, допустим, партии, в будущей программе этой партии, чтобы понять, да, он пришел там не на один день, а и не просто там попиариться каким-то образом, а действительно готов как-то работать и делать жизнь россиян лучше поднимать.
Но на самом деле здесь ключевое страны. Партии-то у нас не так много создается.
Если мы говорим Госдуме, то понятное дело, что там по пальцам рук можно пересчитать те партии, которые
присутствуют. Да, в том-то и дело. Поэтому здесь говорит о чем? О том, что человек, у него есть силы, время, возможности и ресурсы на то, чтобы создать новое политическое движение. Партии действительно, помните, было время, когда их создали огромное количество, но единицы из них работали. Здесь самое главное это. А дальше покажет время, будет эта партия существовать, не будет, в каком она будет виде, в какой она будет, с какой она будет программой.
Вот я и пытаюсь понять, что должно вызывать сегодня, допустим, у молодого россиянина доверие вообще к той или иной партии. Потому что понятно, что сейчас определенный эффект даст новизна этой партии, там, что это Прилепин, громкое имя, те лозунги, которые он выдвигает, кто поддерживает Прилепина, там, говорят, что в его рядах есть и Иван Охлобыстин, он тоже, в общем, известен своими иногда громкими заявлениями. Но вот этот эффект, понятное дело, что он через какое-то время закончится, и что останется по факту, и что мы будем
хорошая
иметь...
Хорошая страничка, да, в интернете.
У Прилепина, опять же, а все остальные будут сидеть и хлопать снова глазами и обсуждать идеи тех, кто давно уже сидит в Государственной Думе.
Действительно, если говорить о том, что бы понравилось молодым людям, то они, конечно, идут за харизмой, они идут за лидером. То есть если этот лидер, он им нравится, если нравятся те убеждения, которые он высказывает, то они идут за ним. А потом уже дальше смотрят программу, каким-то образом реализуемая эта программа или нереализуемая, и дальше идут выбирать его или не его.
Возможно, что он просто решил хайпануть. Я приведу пример с Вячеславом Макаровым. Это один из создателей онлайн-игры World of Tanks. Угу. И он, собственно, также создавал партию, решил заняться политикой. Партия прямой демократии. Тоже, в общем, хорошее
слово, и, возможно, даже там какая-то поддержка-то и была бы. Но что будет дальше, тоже непонятно. Вот вчера игроки, сегодня Прилепин, писатели, актеры, дальше блогеры, наверное, пойдут.
Ну, мне кажется, он уже блогер.
В какой-то степени, скорее
всего, да. Видите,
здесь
как? Здесь просто сейчас создается бренд действительно вокруг блогов, вокруг вот этих вот лиц. И все люди, которые являются читателями, подписчиками, это есть комьюнити, которая постоянно поддерживает. То есть около каждого бренда есть свой круг лиц, адвокатов бренда, которые его защищают и идут за ним. У него действительно есть большое количество людей, его поклонников.
Угу.
Я знаю, что они есть и в регионах, и я знаю таких людей. Поэтому я думаю, что у него эта партия для него как возможность собрать тех людей, которые за него. А пойдут ли они действовать, и пойдет ли он сам действовать, это действительно покажет время.
А вот, кстати, вопрос к вам, как к медиа-исследователю. Припоминаешь, что Трамп благодаря Твиттеру, там, понятно, не одержал победу, но политические очки он себе заработал.
Он действительно собрал огромное количество аудитории.
Значимо,
с помощью,
да,
социальных сетей.
Вот если идти сегодня к какому-то политику, ну или Прилепину, не знаю, в Телеграм или еще куда-то.
Мне кажется, он есть в Телеграме.
Это была бы весомая категория
поддержки?
Слушайте,
сейчас уже без этого никак. Ну, то есть, если этого нет, то возникают вопросы, насколько этот человек, ну, как бы, соответствует современным критериям или нет. Сейчас уже никто не воспринимает это как что-то из ряда вон выходящее. Ну, как бы, это еще одна коммуникация добраться до твоего там электората, до твоего читателя, до твоего там зрителя. Поэтому это уже данность.
Вот эта аудитория, она преимущественно молодая? На ваш взгляд?
Разная. Во всех каналах, 35, во всех каналах, ну, как бы, она разная. Если вы захотите там до более старшего поколения протянуть руку им, то это одноклассники. Если там 18-40, это YouTube. Если там это девушки 30 лет, это Инстаграм. Ну, то есть, если это молодежь совсем, это ТикТок. Просто это технологически, это абсолютно разные аудитории, и на которые как раз бренды и люди выходят, чтобы их получить.
Но бомбить надо по всем направлениям.
Я думаю, да.
Вообще вот любопытно.
Мне кажется, мы придумали коммуникационную стратегию Захару сейчас.
Пишут некоторые, что проблем с финансами у него нет вообще. То есть у него и у партии, то, что касается каких-то материальных затрат, там все покрывается как надо.
Просто сложно об этом говорить, потому что это только появилось. Мы только видим название, мы его видим на фотографии, и все.
Но есть ведь определенный фидбэк у него. У него есть определенное прошлое, у его движения тоже
нет,
есть определенное
правда,
прошлое.
Конечно, это правда. У него есть действительно такой политический даже бэкграунд,
да,
можно сказать.
И поэтому, понятное дело, что кого-то он найдет, я имею в виду поддержку какую-то он найдет, а что будет дальше, это вопрос. Но ладно, пока глаза у нас разбегаются, говорится, по крайней мере, со слов Федеральной службы исполнения наказаний, кто бы сейчас как ни удивился, что там все в порядке.
В эфире радио «Спутник».
Во ФСИН нам сегодня сообщают, что за последние годы число арестованных в изоляторах России существенно сократилось и достигло минимума с 90-х годов. В принципе, можно считать, что это...
Самая прекрасная новость сегодняшнего выпуска.
Ну, слушайте, на самом деле, шутки шутками, но вопрос важный, потому что даже когда в нашу студию приходят адвокаты, юристы и так далее, когда мы разбираем какие-то громкие дела, все в один голос говорят, что СИЗО переполнены, что попасть к подзащитным невозможно, это какие-то дикие очереди, и адвокат должен выстаивать очередь там чуть ли не неделями. Это реальная проблема. И когда Генпрокуратура сказала, что надо бы вам, наверное, господа, меньше отправлять в СИЗО преступников или подозреваемых в преступлениях малой и средней тяжести и потом собирать там доказательную базу, расследовать это преступление, они пока пусть находятся под какими-то другими штрафными санкциями, пусть назовем это так. ФСИН это всячески отрицает. Непонятно, почему презентуются, во-первых, такие цифры, что хорошая ситуация с 90-х годов. Во-вторых, ну, по крайней мере, адвокатской и юридической части, всем очевидно, что с этим надо что-то делать. Но, судя по всему, вряд ли будут что-то делать, раз такие заявления.
Ну да, говорят о том, что под стражей находится 98 тысяч человек, да?
Да. Но там есть, по-моему, около 5 следственных изоляторов, которые переполнены, ну, так что, вот, допустим, в комнате там 2 на 2 сидят по несколько человек, но мы уже молчим об условиях содержания и прочему. Ну и понятное дело, что люди, которые оказываются в СИЗО и которые в итоге невиновны, для них это дикий моральный стресс. Понятное дело, что это разные физические неудобства. Как они потом будут сказываться в дальнейшем, и кто, в общем, это будет все компенсировать, об этом тоже ни слова.
Я могу сказать, видите, у нас, и так как я работаю в Союзе журналистов России, у нас действительно часто, у нас вообще ведется правозащитная деятельность, и очень часто к нам попадают различные обращения от людей, которые оказались в такой ситуации. И у нас как бы есть коллеги, которые работают с этим и приходят, и общаются. У нас вот с этим не было, конечно, проблем, по нашему опыту. Но, mm-hmm. возможно, есть такая тенденция, что действительно, как вы говорите, невозможно дойти и невозможно встретиться.
А так если бы я это говорила, то это говорят адвокаты и юристы, а здесь-то мнение уже гораздо более весомое, чем
я. Я надеюсь, что ФСИН услышит Генпрокуратуру.
Посмотрим. Спасибо, Юль, за сегодняшний разговор.
Спасибо.
Посмотрим, будут какие темы у нас будут в следующий раз, но в любом случае было интересно. Секретарь Союза журналистов России, медиа-исследователь Юлия Загитова была сегодня у нас в гостях. До новых встреч.